Речі Рамп.
Открываем мы нашу программу «Дифирамб», которая сегодня посвящена памяти Анатолия Эфроса, выдающегося театрального режиссера, потрясающего человека, уникальной личности не только театра нашего, но и страны, истории страны в целом. Завтра, 3 июля, день рождения Анатолия Эфроса, круглая дата, 80 лет. И действительно, казалось бы, Анатолий Васильевич уже достаточное количество времени нет с нами. Это случилось в 1987 году, 13 января, да, на Старый Новый год. Смотрите, сколько прошло лет. Казалось бы, человек из другой жизни. А когда вот так открываешь календарь, 80 лет, боже мой, думаешь, жил бы еще, и работал, и работал. А напротив меня в студии Ольга Михайловна Яковлева, народная артистка Российской Федерации, актриса Эфроса, актриса театра Анатолия Эфроса. Была ею всю жизнь, до сих пор ею остается. Я этот вывод делаю после прочтения ее книжки, о которой мы уже говорили, когда книга только вышла. Книга называется «Если бы знать», цитата из чеховских «Трех сестер», которые тоже Анатолий Васильевич ставил этот спектакль на Малой Бронной. И как раз вот в этой книге, я думаю, что Ольга Яковлева сказала вот все, что она может сказать об Анатолии Эфросе и об этой творческой своей жизни с этим человеком. Поэтому, если, Ольга Михайловна, будете повторяться, вы не пугайтесь, потому что, в конце концов, не все же вашу книжку читали. Это же не бестселлер, правда же?
Я боюсь, что я буду повторяться.
Ну и хорошо. Поскольку вы все-таки не детективные романы пишете, дамские, правда же?
Нет, я не писатель.
Добрый день, я с вами еще не поздоровалась.
Здравствуйте, Ксения.
Ну, давайте мы, знаете, с чего начнем? Во-первых, с самого начала, у школы мы так с вами сегодня собрались. Ведь и до встречи с Эфросом была Ольга Яковлева. Или не было?
Ну, я пришла в театр Ленинского комсомола. Ну, работа была. Там и «Висайская история» репетировалась, и в какие-то вводы в другие спектакли. «До свидания, мальчики» было. Распределение, репетиции уже шли. Но я не думаю, что я делала какие-нибудь вообще актерские открытия, и тем более художественные, чтобы я была. Я к тому времени собиралась вообще уходить из театра. Так мне это все не понравилось. Мне казалось, что это как-то пыльно, душно, скучно, неинтересно, темно. Не знаю. И когда пришел Анатолий Васильевич, то директор Анатолий Андреевич Колеватов меня представляет, говорит: ну, это у нас такая молодая актриса, мы надеялись на нее, ждали ее с третьего курса, но она болезненная и капризная. И она вообще хочет уходить из театра, тем более она жена спортсмена известного. И она, наверное, уйдет. Вот. А когда появился Анатолий Васильевич, то театр стал ясен, прост, чувственен, эмоционален, ярок, светел. Все, что угодно. Но как бы вот с этого момента я и полюбила, собственно, театр.
Но это вы так сказали сразу, вот, потом сразу все стало ясно. А вот между вот этим капризами, уходами, разочарованием и пониманием, что театр – это жизнь, смысл жизни для вас, да? Вот что произошло между вами такое?
Между кем?
Между вами и режиссером.
И режиссером? Я не знаю, что произошло. Произошло, наверное, то, что, каким языком говорил Анатолий Васильевич с актерами, мне он почему-то был ясен. Вот мне ясен, у меня, правда, был переводчик, потому что я очень сложно выражала свои мысли и вопросы по поводу там пьес, которые мы репетировали. Но и я могла переводить Анатолия Васильевича, поскольку для меня этот язык был абсолютно, ну, азбучен, что ли. Вот у меня такое ощущение, что это говорит что-то изнутри меня, и что мне ясно. Если кто-то так сложно говорили об Анатолии Васильевиче, так его сложно понять, я говорю, очень просто. Ну, просто вот это так, это так, это так. То есть для меня как-то вот был язык понятен, и он был мой, что ли. Я понимала мелодию, А все дело заключалось в том, что, видимо, мировоззрение Анатолия Васильевича, что, собственно, и составляет его режиссерскую индивидуальность. Я не говорю там о таланте, но, наверное, и художественные открытия связаны именно с тем, что мировоззрение режиссера, вот какое оно, вот это, видимо, было мне и близко, потому что я и до встречи с Анатолием Васильевичем, а, собственно, сколько мне тогда было, ну, 22 с половиной года, вот что ли, вот так. То есть я проработала совсем недолго в театре. До его прихода я проработала, может, года полтора, вот так, не больше.
А в чем для него был главный смысл вот в его профессии? Вы же наверняка на эти темы с ним говорили. Ведь у каждого свои причины заниматься театром, особенно когда речь идет о режиссуре. Вот для него что было главное? Какой был смысл?
Ну, наверное, выразить себя. Выразить себя и через произведение, и, конечно, вот именно мировоззрение его, оно и позволяло сделать его спектакли художественными открытиями. Вот именно выразиться. Правда, Софья Владимировна Гиацинтова тогда шутила, что Анатолий Васильевич, может, некоторым и не надо самовыражаться. Я, конечно, повторяюсь, но это было очень смешно. Ну, потому что все, что связано с Анатолием Васильевичем, это было уже несколько раз рассказано, так что я повторяюсь. Но думаю, что да, именно в самовыражении, потому что последний спектакль, который он репетировал, это была «Геда Габлер» и «Геду Габлер», точно так же, как Теннесси Уильямс через своих героинь женского пола выражал свою особенность, свои ощущения и свой взгляд на мир, точно так же, как и Анатолий Васильевич, он как будто обладал женской психологией. И даже, ну, правда, это нельзя сказать, что как бы он через все женские там образы, когда то, что ему как бы не было важно, то, конечно, он выражался через актеров мужского пола. Но это, когда это совпадало с его трактовкой пьесы, с его углом зрения на произведение, ну, тогда, ну, кто под руку попадался? Когда актриса, когда актер? Но это было все равно выражение своего взгляда на мир, на драматургическое произведение.
Если говорить о каких-то его качествах, человеческих качествах его характера, то, естественно, уже много очень мифов и легенд вокруг его имени сложилось, как, впрочем, и вокруг Ольги Яковлевой, которую по-прежнему многие считают и капризной, с которой очень трудно играть, которая очень тянет всегда одеяло на себя.
Это вряд ли. Значит, этого нет.
А про Анатолия Эфроса говорили, и до сих пор многие говорят, что ну что вы, такой сложный человек, с ним так сложно, он совершенно вот закрытый человек, он молчаливый, никто не знает, что у него... И при этом очень слабый человек, он очень... Человек очень безвольный, его всю жизнь вот вели женщины с одной стороны Крымова, с другой стороны Яковлева. Вот я вам как бы рассказываю то, что наверняка и вы слышали.
Ну, слава богу, да? Что я этого не слышу.
Ну, по радио об этом нет, не говорят. Ну, вот в кулуарах, что называется.
Ну, в кулуарах, да. В кулуарах так много говорят.
Ну, сильный человек был Эфрос. А? Сильный человек.
Думаю, что очень. Думаю, что очень. При такой, как бы, видимой слабости и закрытости Анатолий Васильевич был очень организованным человеком, направленным на работу и очень сильным. Это все внешне, то, как вы объясняете, он производил впечатление, это все только как бы внешняя заставка. И то он казался закрытым только потому, что он все время был погружен в работу. Но если вы подойдете с каким-то вопросом, то вы сразу поймете, что этот человек открыт, он благожелателен, дружелюбен, человечен, он выслушает, он поймет, и он даже посочувствует, и он даже как бы эту ситуацию прикинет на себя. Да и вообще он любил открытость, любил открытый театр, любил, чтобы к нему ходили на репетиции, даже если люди не имеют отношения к театру. То есть он был за открытый театр и вообще за открытость. И он настолько был, вот как бы это сказать, полигамен во всем. Он хотел попробовать себя и в балете, и даже как-то поставил эстрадное ревю, такое с ним тоже было. Вот, и он работал с удовольствием за границей, с другими актерами в Америке, в Японии. Он был вот как бы человек мира. Uh-huh. Он не был, его нельзя было как бы сконцентрировать в какой-то группке, в каком-то театре. Он все равно рвался куда-то в другие миры и государства, и пространства. Но
тут надо еще, конечно, учитывать контекст его творческой жизни, ведь уже выросло целое поколение, которое вообще не знает, что такое советская страна и что такое творческий человек в советской стране. И я думаю, что это тоже имело колоссальное значение и для его театра, и для его искусства тоже. Вот та почва, на которой все это произрастало.
Ну, вы знаете, он так мало занимался вот внешними атрибутами нашей жизни. Его это так мало волновало, он это учитывал, что у него были другие, что ли, манки и вехи в творчестве. Они были другие, то есть его интересовали как бы другие категории, не сопряжение или противоборство там с советской властью. Он ее учитывал, но он как бы жил вне. Он ее, ну, учитывал, но не замечал.
В этом и есть свобода.
Он в играх не участвовал. Его интересовали проблемы, там, допустим, ненависти или человек как бы не прожил свою жизнь и пытается прожить изначально свою жизнь. Категория человека-чужака иного, про что он ставил Отелло. Трагедию маленького человека. Ну, это связано каким-то образом с властью?
Конечно.
Ну, каким образом?
Это все против нее.
Ну, каким образом?
Это против власти.
А сейчас нет маленького человека, трагедии маленького человека. Другая власть, другие составляющие. А сейчас нет понятий иной, иначе?
Есть, конечно.
Есть.
Есть. Есть сегодня люди, которые способны этому противостоять.
Не
ставят свои подписи под письмами. Вот я наверняка, вот уверена, наверняка в свое время Анатолий Васильевич тягали подписать что-нибудь.
Подписывал. Если какая-то акция там была против, там, против, я не знаю, кого. Сейчас не могу вспомнить, но знаю, что-то за Шостаковича было, а что-то Шостакович за него.
Угу.
Вот, то есть люди, как бы, масштаба, они как бы и выбранного мировоззрения отношения к климату за окном, они все равно чувствовали какую-то свою одинакость. Вот. И поэтому они как-то так на расстоянии поддерживали друг друга. Вот. Там, я не знаю, катаклизма с Рихтером не случалось, но тоже какая-то инакая жизнь, одинокая и такая жизнь художника. Но это всегда были те светочи, которые как бы друг друга улавливали и друг друга любили вот за мировоззрение, что ли, такое.
А он не собирался никогда уехать? У него не было такого?
Нет, никогда.
А почему? Приглашали ведь наверняка, звали.
Ну, я не знаю, насколько звали, но мыслей таких не было. Ну, он человек, рожденный в культуре русской, как, ну, как куда уехать? Куда уехать и, ну, наверное, как бы это было интересно, но это все равно... Не знаю, он очень скучал. Он как только уезжал куда-нибудь в Польшу, в Финляндию, в ту же Японию, где к нему замечательно относились, он скучал, и он не дожидался времени, когда он, наконец, вернется, и когда он, наконец, зайдет в какой-то зал. То есть, видимо, не знаю, его это напрягало. Ну, бывает такое, когда напряжение... Напряжение через переводчика. Угу. Вот. Нет.
Напомню, в гостях у нас сегодня Ольга Яковлева. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, затем продолжим нашу творческую встречу.
Дифирамб.
Кстати, если говорить о названии нашей передачи, то дифирамбов как раз недостаточное количество в своей жизни получал Анатолий Васильевич Эфрос, а совсем другие эмоции вокруг него витийствовали, если говорить об окружении, о власти, опять же, о власти, как ни крути, да?
Ну да, да? Конечно, столько спектаклей запрещали, да, стольких театров перемещали.
Да, да. Давайте все-таки вспомним, для тех, кто, может быть, не помнит или не знает, есть и такие люди. Анатолий Эфрос — это и театр, центральный детский театр, это театр Ленинского комсомола, это театр на Малой Бронной, это спектакли в Московском художественном театре, это театр на Таганке, в котором он тоже сначала ставил спектакли, несколько спектаклей поставил, по-моему, да, а потом уже пришел туда главным режиссером, и это было последнее пристанище мастера. Пусть, собственно говоря, в этом зале с ним и простились, в новом зале театра на Таганке в 1987 году. Анатолий Эфрос — это и телетеатр. Вот, кстати, я хочу сразу сказать, что сегодня после нашей передачи в 3 часа дня по каналу «Культура» будет показан спектакль «Несколько дней из жизни Печорина» по герою нашего времени с потрясающим Олегом Далем, с потрясающим Андреем Мироновым в главных ролях. А завтра, 3 числа, в день рождения Анатолия Эфроса, вы сможете увидеть 18 часов 15 минут на «Культуре» телевизионный спектакль «Таня» с участием. Это фильм, телевизионный художественный фильм «Таня» по пьесе Арбузова. Вот как раз Ольга Михайловна Яковлева там играет главную роль, заглавную, да. А рядом с нею там вы увидите Валентина Гафта.
Да, не Волков, Ахиджакова.
Ахиджакова, да. И завтра же после «Тани» будет показан документальный фильм по культуре, который так и называется «Анатолий Эфрос». Ну, еще можно вспомнить и кино. Не знаю, по-моему, один это его был опыт художественного кино, или еще было «В четверг и больше никогда».
Нет.
Еще было?
Был «Высокосный год», по-моему, со Смоктуновским. Потом «Шумный день» по Розову и какой-то еще фильм был, по-моему, по сценарию Хмелика, я не знаю, что-то на солдатскую тему. Его попросили переделать финал, и потом он в ужасе говорит, я чуть не убежал из зала. То есть вот это было давление как бы власти. Ну да, конечно, она присутствовала. Но, как ни странно, тогда не было такого депрессивного состояния, в котором сейчас пребывает страна и люди. А тогда все равно было ощущение все-таки какой-то жизни, а в театрах был особенно у мастеров, и прежде всего Анатолия Васильевича, всегда каждый спектакль был художественным открытием, и ради, ну, конечно, не знаешь, о чем и как это обернется, и как бы каков будет финал и результат спектакля, но это почти всегда были художественные открытия, особенно те спектакли, которые касались классики.
Но критика достаточно была не то что прохладная. Я помню, критические статьи были просто уничтожающие.
Ну, некоторые, да. Некоторые, да. Некоторые, да. Такой. Ну да, была же партийная критика, которая там иногда доходила в «Правде» почти до того, что будет какой-нибудь типа судебного процесса 1937 года. Угу. Или лишение его режиссерских прав, или как бы, ну, что ли, удаление от профессии. Вот уже до такой степени они подбирались. Тогда было очень много партийной такой критики, которая отстаивала соцреализм во всех его проявлениях в театрах. И, конечно, они не воспринимали ни Эфроса, ни спектакли «Многие любимого», ни Олег Ефремов все время был как на баррикадах с каждым почти выпуском спектаклей. Тут у Товстоногова угу. были проблемы.
Но при этом Анатолий Васильевич, у него как бы репертуар был достаточно правильный. Там не придерешься. Там если классика, с одной стороны, цензурированная, что называется, залитованная, с другой стороны, я помню, Дворецкого он ставил.
Ну да, Дворецкий, да? Но это не обязательно. Дворецкий был хулиганом. И он как раз вот был, что называется, идейным антисоветчиком.
На самом деле, да?
Дворецкий, да. Поэтому его спектакль «Человек со стороны» о заводе, это все равно была песня о том, как человек со стороны, опять иной, инакий, чужой, как он вливается в этот сплоченный коллектив советской организации. И как ему там мучительно сложно, и как он мучается и страдает, как будто он художник. И над спектаклем витала такая какая-то, ну что ли, мелодия неизбывности, незавершенности, несостоявшегося чего-то. Что я подошла к Анатолию Васильевичу, это я об этом уже говорила, что я говорю, как это у вас получается, что вы все песни на один мотив поете? Вот у него как раз, мне казалось, что если в чем-то можно было как бы упрекнуть в его противостоянии власти, то только в пессимистическом мировоззрении.
Да, да. Но тогда при этом, опять же, вспоминая вашу книгу, Ольга Михайловна, это, безусловно, история предательств, вот если так посмотреть по сюжету. Ведь каждое место, в которое попадал Анатолий Васильевич Эфрос, каждый театр, в итоге там обязательно возникали люди, которые за что-то ему начинали мстить. Вот объясните мне все-таки мотивы. Ведь вы психолог, вы артистка, вы знаете, что из чего берется. Ведь не расстреливали.
Никакой я не психолог, мне это объяснили.
Ведь не расстреливали же ни за что.
Нет, не расстреливали. Но убить могли. Почему? Ну, расстрелять же можно и как бы не посадив. Но тут я как бы думала об этом, что, почему? Почему такие волны вдруг или ненависти, или... И хотя Анатолий Васильевич очень долгое время был чужд таких определений, но почему-то в конце он сказал вот как-то очень, очень четко. Говорит, да просто это зависть. Вот ненависть – это зависть в отношении тех... Почти теми же словами, что Розов сказал на панихиде. Тем, кто лучше, тем, кто чище, тем, кто светлее, тем, кто талантливей. Вот эта такая агрессивная ненависть, она и есть зависть. И ее можно понять. Вот это я теперь говорю. Никакой я не психолог. Но я понимаю, что я завидую театру Фоменко. Когда собирается компания, они делают художественные открытия. Uh-huh. Я завидую тем, кто работает с Камой Гинкасом, который недавно мы с ним встретились на «Принцессе Турандот», и он говорил, как он ставил Миннеаполисе в Америке, и как он хотел найти следы Анатолия Васильевича. И там он спросил у собравшихся, там дирекция, конечно, меняется, там, и же, и там, истечением контракта довольно часто. Он говорит, а кто-нибудь знал Эфроса? Анатолий, закричала одна женщина, Анатолий, да-да, я знаю. Потом выяснилось, что это была капельдинерша. Вот. Потом с каким-то актером он разговаривал, какой-то переводчик хотел получить работу и говорил, я работал с Анатолием. Как выяснилось позже, что с ним работала всегда Джулия Кошич из Сербии, а никогда этот молодой человек, который какого-то такого был странного содержания, вот никогда с ним не работал, но очень хотел получить работу. Анатолий Васильевич его сразу как-то отверг. Вот.
Ну, подождите, зависть. Хорошо, это с одной стороны. А вот все-таки у меня возникло ощущение, что в этом есть какая-то закономерность, если говорить об актерских проявлениях. В этом нет такой вот неблагодарности актерской, которая можно назвать типичной чертой?
Ну, потому что, ну, как это понятно, Ксения, это я сейчас понимаю, что со спектаклем Эфроса всегда было связано успех творческий, всегда стояла толпа у театра от Пушкинской площади с этими, с билетами. Кто-то там ночью записывался, и кто-то хотел попасть на спектакль. Это было, нам говорили, довольно трудно. Правда, Эфрос запускал толпами, когда он видел, когда жаждущие стоят, и он проходит мимо, он говорит, заходите. Заходите. Всех пропускал, все шли там на балкон или где-то устраивались. И когда менялась конфигурация внутри коллектива, там кто-то приходил со стороны, играл главную роль, какие-то акценты смещались, актер не занят в этой работе, то все равно это зависть, что актер такое существо, которое хочет все время работать и все время хочет рассчитывать на успех. А на успех всегда рассчитывать нельзя. Вот, и так же, как и на участие, потому что театр – это коллектив, в котором очень много индивидуальностей, которые, и которые как бы распределяются в том или ином варианте, но не всегда ты получаешь главную роль, и не всегда ты получаешь роль. Что это все равно зависит, потому что актер всегда хочет участвовать. Всегда и во всех спектаклях. Ну, правда, потом началась звездная болезнь, и если как бы что-то, не знаю, что-то не нравилось, то начинались отказы, но это опять же вот что-то было с гордыней или что-то с самолюбием было. Где-то затрагивалось самолюбие. Не знаю, а может, тогда были новые манки, там, заработков в кино. И, конечно, это было материальнее, выгоднее, но...
А как он вообще к актерам относился, вот как к единицам? Что это такое для него было?
Он считал, что это дети, которых надо жалеть.
То есть, опять же, сукины дети.
Нет, дети. И психология должна быть детская.
Она прощался?
Должна быть более чем.
А почему вы не прощаете?
А я другая. Антон Васильевич такой, а я другая. Вот я как раз другая. По поводу себя я могу простить многое, но по поводу других, когда я вижу как бы и ту, и другую сторону, то я знаю, на чьей я стороне, как бы, с какого берега. И, конечно же, в жизни его было очень мало праздников. Там фестивали в Битефе, когда там флаги развивались, когда за Дон Жуана он получал премию, улицы были освещены, такая интернациональная публика кричала «beautiful, beautiful», там какие-то слова на английском языке, в смысле великолепие, фантастика и все прочее, рассматривали, трогали костюмы, ощупывали там что-то страшное на сцену, там дарили какие-то подарки, цветы, куклы, косынки, и все летело на сцену. Вот. То праздников было очень мало. Я говорю, Антон Васильевич, посмотрите, повернитесь. Это вот люди собрались в честь вас. То есть, ну, опять же, как по Пушкину, нет пророка. А мы так привыкли к нему в России и к его открытиям, и к его таланту, к его театральному гению, что для нас это была обыденность. Ну, так и должен, как бы. Вот успех, открытие художника, ну, так и должно быть. Там, вот, допустим, в Италии, когда было празднование Стреллера 60-летия, там газеты итальянская, потом театра Пикколо, и 60-летие совпало три праздника, и был вывешен большой экран в городе, где его поздравляли Джон Гилвуд из Англии, там певица из Испании, балетная пара из Франции приехали, а это было еще связано с гастролями театра на Таганке, но Анатолия Васильевича к тому времени уже не было полгода. Но те, кто с ним работал в Америке, там его переводчица Джулия Кошич, потом такая известная театральная поклонница и меценат театра Аль Малой, они приехали в Милан. И я говорю, боже мой, когда вывезли торт и фейерверк там на улицах в Милане. По этому поводу я говорю, у Анатолия Васильевича никогда не было такого праздника. А на меня так как-то посмотрела эта американка Альма и говорит, а у нашего и не могло быть такого праздника. Я удивилась сначала, почему нашего, он уже им был, американский Эфрос, вот, и почему не могло быть, а потому что он сам себе не мог устраивать таких праздников. Ну, были, конечно, в Переделкино, на даче, когда устраивали ему праздники студенты. Там когда-то там он выпускал «Живой труп» в Амхате, и все студенты одевались в цыган, шли от Переделкино со станции по улицам Переделкино до дачи, которую снимал Антон Васильевич. Кстати, эту дачу потом вот год снимала редактор радио Ира Карасева, чтобы там никто не жил. Вот. Или... И Дворецкий ходил в шляпе с серьгой в ухе и с какой-то трубкой, изображал цыгана и говорит, завидую я Эфросу. Крымова его любит, Яковлева к нему хорошо относится, студенты его любят, внук родился, ну что ж такое-то? Я говорю, а это надо быть Эфросом, Игнатием Исеевичем. Вот. Или там надевались в оборванцев, как на дне, в одном башмаке, в одной галоше, там кто-то в ватнике, кто-то в чем-то. Опять же, шли, и соседи по Переделкино говорят, закрывайте скорее, какая-то банда идет, то ли бомжей тогда еще не было. Вот. И вот шли по улицам и закрывали и от цыган, и от бомжей, и от всех, которые изображали персонажей на дне.
Что осталось вообще сегодня, Оль, от Эфроса? Ну, книги, ну, что-то осталось в пленке.
Ну да, на пленке. Ну, в общем, я думаю, что его книги, его спектакли телевизионные, фильмы. Ну и думаю, то, что живет в душах студентов, выпущенных им. Ну, в актерах, которые его помнят. И я знаю, что тот, кто работал, тот отравлен навсегда. Да. И этой режиссурой, и этой индивидуальностью, и этим человеком. Вот, ну, вот память.
Актеров все меньше и меньше. Вот мы сейчас с вами перед передачей говорили, что кто мог бы еще прийти вот вместе с вами сюда,
ну,
в студию.
Да, нет уже его Ромео Толи Грачева, нет Отелло и Вершинина Коли Волкова. Ну, да. Жизнь продолжается, и все в том же драматическом ключе. при общей депрессивности. Да и в театре я как-то так думаю, что очень мало художественных открытий.
Ну, никого не узнаете, вот здесь вот не видите, что вот этот человек, может быть, уже есть такой человек у нас в театре, который оттуда тянет историю, от Эфроса. Нет таких людей?
Не думаю, чтобы это передавалось так уж точно, но, конечно, те, кто серьезно занимается своей профессией, конечно же, это все как бы каким-то образом это проявляется. Но это опять же, где есть талант, где есть, ну что ли, хотя Антон Васильевич не любил этого слова, фанатизм, где есть вот такая, ну, я другого слова не могу найти, фанатичная, вот какая-то занятость собственной профессией.
Служение, да?
Да. Вот там, конечно, проявляется искусство, а искусство, оно всегда каким-то боком объединяется со всем на свете. И то, что на Западе, и то, что в воздухе, и то, что в литературе, и то, что в музыке, и то, что в кинематографе, это все вот как-то перемещается. Так не бывает, что только вот где-то в одном месте, и можно сказать, что вот это, вот там я это нахожу, там, где я нахожу искусство, там это причастно к Анатолию Васильевичу, потому что для него жизнь вне этих категорий, она была как бы даже немыслима. Вот, конечно, грустно. Грустно, что он мог бы еще столько поставить. Сейчас очень много долгожителей. Вот сегодня отмечает наш общий приятель свое 80-летие Анатолий Анатольевич Кардашов. Я его поздравляю. И в день рождения вместе с Анатолием Васильевичем всегда был день рождения Юлии Филипповича Эдлица, драматурга. Вот, помню, однажды был выпуск, по-моему, да, выпуск Анатолию Васильевичу исполнилось, по-моему, 55 лет. И мы выпускали «Лето и дым», и сделали какой-то музей имени Анатолия Васильевича в малом зале театра на Малой Бронной. Там пришивали какие-то, он Павлика Морозова играл в детстве, мы галстуки прибивали, какие-то вешалочки. Все это говорили, что это принадлежит Анатолию Васильевичу, было очень весело. И как раз пришел Эдлис тоже, пришли актеры из разных театров, драматурги, Радзинский. И какой-то был безумно счастливый день. Потом это переместилось отмечание праздника из кулуарного театра, вот маленького зала театра, в дом к Эдлису. Мы ехали по улице, нас стукнулись тут же во дворе всеми машинами, которые были, все хохотали безумно, хотя там у машин было повреждение. Потом нас пьяных остановил милиционер. Я вышла к милиционеру почему-то в перьях, и как кто-то меня показывал, я его за лацкан как-то цепляла и говорила: «Понимаете, сегодня день рождения, и поэтому мы должны проехать, нам нужно в этот дом, и мы туда сейчас поедем». Ошарашенный милиционер не мог понять, откуда это чудо в перьях вышло. И почему оно хочет куда-то в пьяном виде проехать? Вот, поэтому вот были какие-то... И тогда так было весело, правда, Юса Лешковский уезжал только за границу. И собирался уезжать только Вася Аксенов. Или только уехал, не помню, или собирался вот-вот. Ну, было какое-то вот это то самое время, когда отъезжали люди. Вот, но это был один из самых веселых дней рождения Анатолия Васильевича.
Спасибо большое. Мы на этом должны заканчивать нашу программу. Это Ольга Яковлева. Кстати, завтра у нас вот в это же время с часу до двух будет в гостях Василий Павлович Аксенов. Да, может быть, он и про своего Эфроса тоже нам расскажет.
Эфрос? Вряд ли.
Спасибо вам большое. Ольга Яковлева, наша гостья. Спасибо. И еще раз напомню, что Анатолий Эфрос отметил бы завтра свое 80-летие.
Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, laissez-le-moi. Même si j'ai tort, laissez-le-moi.